прочитаем с вами из послания к Коринфянам, 10 главы. 10 глава, послание, 1 послание к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлениях нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть? Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Давайте помолимся. Господь и Бог, мы приходим к Тебе. Мы нуждаемся в Твоей милости и благодати. Мы нуждаемся в том, чтобы Твое Слово сегодня, оно было открыто для нас. Мы просим Тебя, автор этого Слова, говори к нам. Мы молимся Тебе, Господь, открывай, чтобы Слово Твое, оно меняло нас, оно преображало характер, и оно было бы благословением для нас на этой предстоящей неделе. Господь, уповаем на Тебя, на Твою великую милость и благодать. Аминь. В марте 2012 года у берегов Канады был потоплен один рыболовецкий траулер. Оказалось, что этот корабль принадлежал японской рыболовецкой компании. Его должны были утилизировать, но во время цунами, год раньше, в марте, его унесло в океан. Прошло больше года, и через год его вдруг обнаружили дрейфующим, ну, приблизительно в 222 километрах от берега. На нем никого не было, он был весь покрыт ржавчиной, потому что целый год болтался по океану. На нем не было горючего, и поэтому посчитали, что буксировать его в порт, потом утилизировать это дороже, чем если бы его просто потопить. И корабль-призрак никому не нужен был. ВМФ американские выпустили несколько торпед и пустили его на дно. Что-то подобное, мне кажется, происходит с верующими людьми. Они, как этот корабль-призрак, болтаются в этом мире. Проходят дни, месяцы, годы, и, к сожалению, нет от них никакой пользы для вечности. И причина довольно банальна. У них нет цели. Они вроде бы однажды решили пойти за Христом. Они вроде бы и не против служить Ему. Они говорят, приходят в церковь, молятся, деньги дают, еще что-то делают. И вместе с тем нету какого-то стержня. И это понятно. Цель определяет многое. Если по пути в другой город вы решите остановиться где-то, покушать, потом посмотреть природу, потом еще отдохнуть, то вы доберетесь до цели гораздо позже, чем вы планировали. Я помню одно свое путешествие от Москвы до Самары. У меня была цель добраться туда до сумерок, потому что это был март месяц, была ужасная погода, и мне нужно было это сделать. Я не останавливался нигде, только вот на заправке, чтобы залить бензин и дальше. И скажу вам, я никогда больше не добирался так быстро от Москвы до Самары. То же самое с домашними хлопотами. Представьте себе, если только вы решили выполнять какое-то дело, и вдруг по дороге вы останавливаетесь, чтобы убрать где-то, потом останавливаетесь телевизор посмотреть, потом в холодильник заглядываете, потом делаете еще что-то. В конце концов, вы, может быть, даже и забыли, а зачем, собственно, вы шли? Или будет потрачено гораздо больше времени, чем вы планировали. Самое интересное, что эти принципы работают не только в сфере бизнеса или в обычной жизни, они работают и в нашей духовной жизни. Порой мы декларируем одни вещи, но на практике получаются совсем другие. Мы порой осознаем, что преображение своего характера, участие в помощи или участие в Божьем проекте преображения других людей – это самая важная цель. Но по факту мы живем совсем не так. Мы, как этот корабль, который не знает курса, не знает, куда идет. Его просто течет, несет течением. Верующий человек, он должен сосредоточить свой взгляд на Боге, потому что только Он является его единственной целью. Этот взгляд, он помогает нам выполнить ту задачу, которую Бог поставил для каждого из нас. Давайте с вами обратимся к посланию к Коринфянам. Апостол Павел не случайно помещает вот этот фрагмент именно сюда. Если вы читаете чуть раньше, то вам может показаться как-то несуразно, нелепо. Зачем вот здесь апостол Павел приводит эту иллюстрацию про иудеев? Это непонятно. Но я бы мог сказать, что Павел не ошибся, и этот фрагмент, он здесь крайне важен. Мне вообще нравится послание Коринфянам, и я благодарю Бога за то, что однажды была такая церковь, в которой было много проблем. Потому что таким образом мы теперь знаем, как нам поступать со своими нуждами или со своими проблемами. И в этой церкви была одна серьезная проблема, одно серьезное непонимание. Люди не знали, как относиться к идоложертвенному, то есть к пище, которая была посвящена идольскому капищу или была посвящена идолам. И некоторые люди просвещенные, они думали, неважно. Можно есть мясо, потому что это Бог создал. Это всего лишь мясо, и все. Другие люди с немощной совестью, они говорили, мы так не можем поступать. Ведь это мясо, оно было посвящено языческим богам. Поэтому как так? Просто отодвинуть все это в сторону. И аргументация Павла в следующем. Смотрите, 8 глава. Павел говорит, об идоложертвенных яствах мы знаем, но это знание, оно не должно надмевать человека, оно должно назидать. И Павел начинает с того, что он говорит, когда ты размышляешь об этом, думай о том, что чувствует твой брат. Встань на его место, попытайся понять, что испытывает твой брат во Христе. Почему? Потому что если тебе все равно, какое это мясо, но ты делаешь что-то, обо что брат спотыкается, притыкается, это значит, что ты толкаешь его на грех. И Павел говорит в 13 стихе 8 главе, «Поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Логика понятна. Павел дальше делает еще один шаг. И он говорит, «Хорошо, но а как быть с другими вопросами?» Которая не касается, может быть, вот мяса, где я свободен. И Павел в 9 главе, он говорит, у меня есть свобода, я могу поступить так или иначе. Например, он говорит, как апостол я мог просить с вас деньги, потому что я проповедовал Евангелие, но я это не делал. Почему? Потому что я не хотел, чтобы был ущерб делу Божьему. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих в 9 главе. Павел пишет, «Но я не пользовался ничем таковым. Я написал это не для того, чтобы... Я написал не для того, что так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Павел хотел, чтобы никто не мог вдруг сказать, «А, Павел, мы знаем». Ты все это делаешь ради собственной корысти, ты все это делаешь ради собственного эгоизма. Для Павла было чрезвычайно важно, чтобы вот эта похвала, она сохранилась. Более того, посмотрите, 23 стих. Павел пишет, все же это делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Для Павла чрезвычайно важно, чтобы он остался в Божьем проекте, чтобы он был там. Посмотрите, чуть дальше, 27 стих. Павел говорит, но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Для Павла было важно, чтобы даже вот в этом проекте, Божьем проекте, он вдруг не был дисквалифицирован, чтобы он не потерял вот это право быть Божьим служителем. И как пример тех людей, которые потеряли ориентир. Как пример тех людей, которые потеряли свою награду, перестали быть в Божьей этой обойме, были дисквалифицированы. Павел приводит пример иудеев. Иудеев, которые получили огромное количество благословений. Иудеев, которые видели Божью руку постоянно. И вместе с тем у них не было вечной цели перед глазами. Они думали только о своем благе. Они не заботились о Божьей славе. И их не беспокоило, что скажут окружающие народы о Боге. И Бог не мог терпеть этого поругания над своим величием и уничтожил целое поколение людей в пустыне. Другими словами, когда человек сосредоточен только на себе, на своих целях и не имеет Бога, он похож на этот корабль-призрак. Но когда когда человек понимает и видит Бога главным фокусом своей жизни, тогда многое меняется в его жизни. Вопрос, который мы могли бы сегодня задать сами себе. Что же изменилось бы в этих иудеях, если бы они были сосредоточены на Боге? Что должно измениться в нас с вами, когда мы сосредоточены на Боге? По крайней мере, таких три стремления, которые я бы предложил из этого текста. Сегодня мы с вами изучим только одно неизменное стремление. Цени Божие благословения. Цени Божие благословения. Не считай это чем-то обыденным. Не считай это чем-то таким вот совершенно естественным для тебя. Цени Божие благословения. Посмотрите, с чего начинает апостол Павел. Он говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Пример Павла начинается с того, что он вспоминает о том, что народ израильский испытывал во время своего путешествия в пустыне. И он обращает внимание на патриархов, и он говорит: «Это отцы наши». То есть он называет это не только «отцы мои», как иудея. Он говорит: «Это отцы наши, это те люди, которые были в начале, те, которые показали нам пример. Это те, кто являлись духовными прародителями многих верующих людей». И посмотрите, эти отцы, они были под облаком. Они все были под облаком. Посмотрите, здесь важные детали, я бы хотел, чтобы вы увидели. В первом стихе: «Все были под облаком». Дальше: «Все прошли». Второй стих: «Все крестились». Третий стих: «Все ели одну и ту же пищу». Четвертый стих: «Все пили». И интересно, и дальше: «Но не о многих из них благоволил Бог». Все, 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 но не о многих. Все – это значит все. Это весь народ, без всякого исключения, но не о многих. Мне бы хотелось, чтобы вот эта вот мысль, она в голове вот вашей держалась. Бог даровал благоволение всему народу, но почему-то не все могли этим воспользоваться. Когда у нас есть правильная цель – то мы можем воспользоваться этими благословениями. И мы будем в числе вот этих вот немногих. Итак, я хотел бы попросить вас, чтобы мы сейчас будем с вами некоторые тексты читать из книги «Исход». Книга «Исход», 13 глава. Пожалуйста, откройте. И вот этот вот текст тоже, закладочка, чтобы у вас здесь была. Итак, книга «Исход», 13 глава, 21 стих. Моисей пишет: «Господь же шел перед ними в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы им идти и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный днем, и столб огненный ночью от лица народа». Идея такая. Облачный столб – это не просто столб дыма или пара. Это сам Господь, который двигался вместе с Израилем. В 14 главе, чуть-чуть дальше, в 19 стихе мы читаем, посмотрите, пожалуйста: «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и пошел позади их». Господь, ангел Божий, шел в этом столбе. Когда мы читаем, мы понимаем, что сам Бог, вторая личность Троицы, Христос Иисус, Он шел с этим народом. Он освещал путь для народа израильского. И когда мы читаем 14 главу, он был мраком для египтян и светом для одних. Бог сам защищал свой народ. Другими словами, находиться под облаком – это значит понимать или видеть, как Бог тебя ведет. Это значит быть под его руководством. Однако представьте себе, когда люди вышли из Египта, они видят, ух ты, столб, он нас ведет, так здорово, мы понимаем теперь, куда идти. На следующий день они просыпаются, снова столб. И все понятно, все ясно. Столб поднимается от скинии, значит, им пора отправляться. Столб останавливается, значит, надо скинию ставить. Все очень ясно и понятно. Бог с нами. Проходит неделя, две, месяц, и люди ко всему этому привыкают. Они совершенно забывают, что здесь, среди них, есть сам Бог. И более того, люди даже начинают делать совсем не то, что Бог им позволяет, находясь вот в присутствии Божьем. Они совершенно его не замечают. То же самое потрясающе, но происходило с Коринфянами. Павел говорит об этом. «Я не хочу оставить вас, братья, в неведении. Я не хочу, чтобы вы не увидели вот этих вот важных уроков». Ведь Коринфяне то же самое. К ним пришел самый авторитетный апостол, один из самых авторитетных апостолов, Павел. Он их лично учил. Сам Бог через Павла говорил им Божье Слово. И что происходило дальше? Сначала они приняли. Говорили, здорово, классно. А потом, а слушай, Павел, наверное, ты все-таки где-то, может быть, ошибаешься. А есть более важные апостолы. А почему мы должны тебя слушаться? Бог перестал быть для них этим руководством, хотя Он был здесь, хотя Он был там. То же самое происходит и с нами. Апостол Петр в первом послании, во второй главе, он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. У младенца есть всего лишь одна страсть – это молоко. Вы его не прикормите или не обманете мясом. Ему не нужен хлеб, ему нужно всего лишь молоко. И это действительно страсть его к этому. Но верующие люди, имея это чистое словесное молоко, они говорят, ну да, но мне интересно сегодня что-то другое. Рассказывают про Джона Буньяна. Этот человек был буквально исполнен Словом Божьим. У него не было, может быть, таких вот каких-то больших регалий, званий, но все, о чем он думал, это Божье Слово. Это не значит, что он был каким-то темным или зомбированным, но Божье Слово, оно направляло его каждый шаг. О нем говорили, что если бы вы взрезали его вены, то из него бы потекло Божье Слово. Это действительно так. Вопрос, который мы должны были бы задать сами себе. Скажите, а как вы относитесь к Божьему Слову? Насколько вы готовы подчиняться тому, что Писание от вас требует? Конечно, мы говорим, да-да-да, Божье Слово – это очень важно, это просто является путеводной моей звездой. Но насколько я готов в своей практической жизни подчиняться Ему? Вот это вопрос. Безусловно, мы часто провозглашаем правильные идеи или вещи. Мы говорим, что мы находимся под Божьим авторитетом и контролем. Однако вместе с тем, верующие люди достаточно часто отвергают Писание. Они начинают себя оправдывать и говорить вот приблизительно такие слова. Ну, знаешь, искушение слишком велико, я не мог ему противостоять. Ну, знаешь, окружающие люди слишком жестоки ко мне. У меня больше нет сил поступать так, как Бог от меня требует. Я просто не могу делать то, что Бог от меня хочет. Я вот бессилий полностью. Мы находим массу-массу оправданий. Но во всем этом мы пытаемся просто оправдать свои попытки поступать в противовес Божьему Слову. И руководствоваться не тем, что Бог сказал, а то, что мы сами себе придумали. Друзья мои, если вы имеете Бога как главную цель, тогда вы видите Его руководство, и вы стремитесь подчиняться Ему. Тогда ничто не может вас отвратить в сторону. У вас есть маяк, вы к нему стремитесь. И, конечно, вам нужно Божье Слово не просто для того, чтобы прочитать, а потому что вы живете им. И это совершенно естественно. Второй момент. Цени и сверхъестественное избавление. Посмотрите еще раз первый стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши были под облаком и все прошли сквозь море». Автор описывает вот это безусловное чудо, которое было связано с выходом евреев из Египта. Когда после небесных кар экономика Египта была разрушена, когда были уничтожены первенцы, начиная от скота до первенца фараона, когда вот уже больше никакими другими сверхъестественными событиями нельзя было объяснить то, что делает Бог, вот после всего этого фараон вдруг говорит: «А, ладно, пойду, погонюсь, настигну Израиля, истреблю». То есть, фактически он говорит: я устрою геноцид такого, которого не было никогда в истории. Я вырежу евреев. И вот он собирает это войско и бежит за ним. И посмотрите, пожалуйста, 14 глава книги «Исход». Мы дальше там продолжаем эти истории. 14 глава книги «Исход». 21 стих. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделалось море сушею, и расступились воды, и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону, и простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря». Самое потрясающее, что даже через 40 лет, когда народ израильский подошел к Иерихону, то жители вот этого места, они были в страхе из-за того, что Бог сделал с египтянами. Люди боялись. Бог избавил людей, народ свой, от этого ужасного геноцида. Бог избавил их от мученической смерти. То же самое происходило и с верующими в Коринфе. Они были полны всяких страхов языческих, предрассудков, пороков, а Бог их от этого освободил. Бог дал им удивительных учителей. Бог дал им уйти из царства греха в царство славы Божией. Теперь их там ничего не удерживало. И вот это потрясающее состояние. Они прошли, они испытали это освобождение. И Павел говорит: не будьте нерассудительны. Вы испытали это освобождение. Как вы не можете это ценить? Наверняка вы помните то состояние, когда Бог поменял ваше сознание. Когда Он возродил вас. До этого у вас были мучения, страх, смущение, сомнения, внутренняя борьба. Вы шли против Бога, и вот вдруг вы смирились. Вы поверили Ему. И вот тогда радость и уверенность, желание жить по-новому – оно появилось в вашем сердце. И я уверен, что в этот момент никто из вас не думал: а как бы мне кого-нибудь обмануть? Как бы мне кому-нибудь солгать? Как бы мне кому-нибудь сделать какую-нибудь гадость? Но это совершенно неестественно. Почему? Потому что вы жили тогда Богом. И вдруг, вот теперь, с течением времени эта острота ушла. И верующие теперь не ищут возможности освободиться от грехов. И они забывают о счастье, посвященной Богу жизни. В книге Откровения Бог говорит такое очень строгое предупреждение к Ефесской церкви, 2 глава. Он говорит: ты оставил первую любовь, ты оставил того, кого ты любил в самом начале. Ты оставил его и ушел. И вроде бы ты все делаешь правильно, ты знаешь доктрину, ты знаешь, как нужно заботиться о людях. Ты знаешь, как нужно служить, но Бога, Его нету в центре. И тогда все пустое. Все просто пустота. И Господь говорит: а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Бог обещает прекратить существование церкви, если только она не перестанет позорить Его имя. Посмотрите, народ израильский, целое поколение прекратило свое существование, потому что они позорили свое имя. Бог говорит: я прекращу существование церкви, если она не перестанет позорить мое имя. Сегодня много можно видеть верующих, которые радуются тому, что Бог дал им. Они радуются тому, что Бог дал им возрождение, что они приняли крещение. И нас действительно потрясает вот эта Божья работа, которая была произведена в прошлом. Но вместе с тем, вот этот вопрос избавления – это не только вопрос прошлого. Это не только того, что мы пережили когда-то однажды. Если вы только привыкаете и просто хвалитесь этим, и говорите, Бог через меня сделал вот это или вот это, Бог в моей жизни производил ту или иную работу, это здорово, это классно, но какие чудеса Бог производит в твоей жизни сейчас? От чего Бог освобождает тебя сегодня? От каких грехов или пороков ты отказываешься вот на сей момент? Неважно то, сколько ты Библию читал в прошлом. Неважно, сколько людей обратилось от твоего покаяния в прошлом. Важно, что происходит сейчас. Главный вопрос, который нужно задать самому себе. Что, от чего Бог освобождает меня в настоящей жизни? Какое изменение происходит в моей жизни сегодня? Итак, Павел говорит, что во время выхода евреев из Египта они испытывали Божье руководство, они испытывали вот сверхъестественное освобождение, но вместе с тем они увидели себя и особенным народом. Посмотрите второй стих. «И все крестились в Моисея в облаке и в море». Второй стих кажется немножечко странным. Как это можно креститься в Моисея? Обычно, когда мы говорим о крещении, какой у нас возникает ассоциация? С чем? С каким крещением? С водным, конечно, с водным крещением. Поэтому некоторые баптисты, они так труют этот текст. То есть они крестились в Моисее, то есть когда они проходили через море, вода вот здесь, вот она их захлестывала. А пресвитериане, они говорят, не-не-не, тут же в море и в облаке. То есть когда они шли, то с облака вода капала на них, дождь шел. И вот они тоже вот были таким образом крещены. На самом деле, ни то, ни другое толкование, я бы не сказал, что оно правильное. Лучше сказать, крещение – это мое, это некоторое отождествление себя с кем-то. То есть, когда человек принимает водное крещение, он отождествляет себя со Христом. Когда люди, как Павел здесь говорит, они крестились в Моисея, они отождествляли себя со своим лидером. Они отождествляли себя с вождем Израиля. Они признали в Моисее именно того, кого Бог поставил. И с того момента, когда Бог даровал откровение Моисею, это фактически он давал всему Израилю. Весь Израиль был представлен в лице этого Божьего пророка. То же самое мы могли бы сказать и о нашем водном крещении. В послании к римлянам, 6 главе, с 1 по 11 стих, Павел описывает вот эту вот аналогию. Интересные там есть слова. Павел говорит, «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Смотрите, идея такая. Павел говорит, «Когда вы принимали крещение, водное крещение ради Христа, то вы отождествляли себя с Его смертью и с Его воскресением. Вы говорили, я с тобой, Христос, я принадлежу тебе». И вот этот текст, Павел говорит, люди проходили, и они крестились в Моисея. Они говорили, Моисей, ты наш вождь. Мы готовы подчиняться тебе. Ты представляешь нас перед Богом. Мы с тобой вместе идем. Мы твои соработники, сослужители. Мы с тобой вместе. Для меня интересно наблюдать, как люди достаточно часто отождествляют себя с кем-то. Это легко увидеть, когда вы видите большую толпу людей, и вот как они начинают соединяться вместе. Как они пытаются найти какого-то общего авторитета, с которым они все вместе связаны. На нашем церковном крещении я познакомился с одной женщиной. Она врач. О, это уже такая вот площадка, это моя идентичность. Да, хорошо, давайте с вами поговорим, как, что. А потом я смог сказать о некоторых профессорах, которых я знал лично, с которыми у меня хорошие отношения. И оказались, вот эти профессоры, они там тоже в ее жизни влияли. О, так у меня теперь есть идентичность, то есть я сам сопричисляю себя вот к этим профессорам, и она тоже. У нас есть что-то общее. Я могу себя показать, я что-то значу, я знаю этого и этого профессора. Это действительно так происходит. Мы хотим себя с кем-то ассоциировать. Я член Русской Библейской Церкви. Я ассоциирую себя с этими людьми. Я знаю Евгения Бахмутского. Я ассоциирую себя с этим человеком. Я видел того-то или другого. Это понятно. И верующие в Коринфе, они понимали эту идею очень хорошо. Для них было очень важно отождествить себя с кем-то, кто был, вот как они понимали, лидером. И посмотрите, когда мы читаем в начале, в послании к Коринфянам, апостол Павел говорит, послушайте, друзья мои, что происходит у вас? Посмотрите, 2 глава, с 12 по 14 стихи. Павел говорит, чуть раньше, извините, 1 глава. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве распялся Христос, разве Павел распялся за вас? Разделился Христос, разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Людям было чрезвычайно важно, чтобы кто-то сказал, а, да, слушай, точно, ведь ты последователь самого апостола Петра, молодец. Апостол Павел жил у тебя в твоей квартире. Слушай, так ты вообще особенный человек у нас в церкви. Людям было чрезвычайно важно отождествить себя с кем-то. А Павел говорит, стоп, это все полная чушь, это глупость. Самое важное, с кем я хочу себя отождествлять, это Христос. Только Он, только ради Него стоит жить. И Павел об этом говорит. Все они крестились в Моисея, в облаке и в море. Они пытались себя отождествить с этим Моисеем. Он говорит, но это не принесло им никакой пользы. Они не видели Христа. Друзья мои, с кем вы пытаетесь себя отождествить? Как бы вы ответили на этот вопрос? Если бы вам задали вопрос, кто ты, что бы вы о себе сказали? Вы можете себя оценивать по своему успеху, положению, статусу в обществе, размеру квартиры, национальности, количеству денег, знакомству с известными людьми и прочее, прочее. Но вопрос, а где во всем этом Христос? Для Павла самое важное – это был Христос. В послании к Филиппийцам он об этом говорит. «Для меня жизнь – Христос и смерть приобретения. Все остальное для меня не значит ничего». Представьте себе, если бы вы открыли ленту Павла в Фейсбуке. Вы открываете и видите. Павел пишет. Вот здесь я на Афинах прохаживаюсь. Вот смотрите мою фотографию. А здесь я с царем Фестом. Вот. А вот здесь я даже на приеме у самого Нерона. И вот эти фотографии, и вот я здесь в Коринфе был. Смотрите, какие чудеса, смотрите, какие красоты. Вот-вот я, и вот еще я, и вот опять я. Но именно такие у нас часто вот наши посты. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, где угодно. Я не говорю, что это плохо, чтобы ваша страничка, она содержала какие-то ваше рабочее портфолио или ваши фотографии. Я не говорю, что это плохо. Вопрос, который стоило бы задать, а с кем вы себя ассоциируете? Кто для вас самое важное? Если вы ассоциируете себя со Христом, то это очевидно, очевидно будет проявляться везде. Кроме Божьего руководства, избавления от опасности, признания Моисея своим лидером, Божий народ получал сверхъестественное восполнение своих нужд. Посмотрите, пожалуйста, 3 стих. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». В 16 главе книги «Исход» апостол Моисей пишет о том, что народ израильский был приведен Богом в пустыню Син. Совершенно очевидно, что прошел месяц, и люди уже съели все эти запасы круп и муки, которые у них были. И теперь им нужно было что-то делать. Каким-то образом им нужно было питаться. И 2 миллиона людей прокормить на какой-то ограниченной территории достаточно сложно. Им нужно было либо своих баранов потихонечку мешать по голове, либо просто разбегаться. И вот что говорит Бог, 13 стих, 16 главе. «Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, крупевидное, мелкое, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей, который сказал им, это хлеб, который Господь Бог дал вам в пищу». Смотрите, Павел пишет, что это был хлеб духовный. То есть это не значит, что он был каким-то мистическим, каким-то неестественным. Но это значит, что он был дан силой Божьего Духа. Он не был произведен с помощью человеческих рук. И гораздо позже в книге Второзакония Моисей пишет, в 8 главе, «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». То есть народ израильский должен был научиться одному важному принципу. Бог, и только Бог может восполнить абсолютно любую мою нужду. У него есть все способности, чтобы это сделать. И Павел пишет здесь, «И все мы пили одно и то же духовное питье». Представляете, одно и то же, и верующие, и неверующие, и иудеи, они испытывали это громадное благословение. Они получали воду. В 17 главе книги «Исход» описывается, что сам Бог привел их в Рефидим, и это было безводное место. Именно здесь Моисей воззвал к Богу. Смотрите, 5 стих. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. И вот я стану перед тобой на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. У евреев было раввинское предание, что вот эта скала, она постоянно путешествовала за народом израильским. И там, где вот раскладывали скинию собрания, тут же вставала вот эта вот гора, и из нее начинала течь вода. Апостол Павел, по всей видимости, делает некую отсылку туда, но он вкладывает совсем другой смысл. Посмотрите, «И все пили из духовного, последующего, или тот, который рядом ходил, из последующего камня, камень же был Христос». Павел говорит, это не материальный, это духовный камень, это Яхва, который был там, это Яхва, который способен был обеспечить все нужды народа. И этим Яхва был Христос. И Павел здесь интересно использует слово, он говорит, из последующего камня. Это не просто какой-то булыжник, это большая скала. Этот Христос, он был источником всех благ. У него были все благословения, чтобы поддержать силы своего народа. Они исходили не откуда-то извне, а именно из Христа. И, безусловно, люди в Коринфе это знали, что Христос силен восполнить все их нужды, что они могут доверить Ему каждую деталь своей жизни. И интересно, когда мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, 53 и 59 стихи, там интересны такие слова. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Тот, кто ест мою плоть, и тот, кто пьет мою кровь, имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Некоторые богословы рассматривают это как напоминание о вечере Господне. Однако лучше здесь сказать, что Христос отправляет взгляд людей к своему подвигу, к своей заместительной жертве. Другими словами, он говорит, «Если только вы не приходите ко мне, страдающему Мессии, если вы не доверяете свою жизнь мне, если вы не видите нужды в моих страданиях за вас, вы не можете иметь жизнь вечную». Точно так же в современном мире Мы можем знать очень много книг о милости Божией, о Божьей благодати. Мы, может быть, испытывали, как Бог преобразил нашу жизнь. Мы видели, как Бог утолял нашу духовную жажду и духовный голод. И вместе с тем вопрос, а испытываете ли вы, как Бог утоляет вашу духовную жажду сейчас, ваш духовный голод? Люди достаточно часто, они хотят использовать Христа для своих благ. Например, случается какая-то проблема, они начинают молиться. «Господи, спаси, помоги!» Недавно у нас сын, он обжегся. И, конечно, я там стал себя просить, пожалуйста, молитесь. И это понятно, есть нужда, и мы просим. Но вопрос, это всего лишь для моего тела. Это всего лишь какие-то материальные нужды. Но действительно ли я испытываю эту духовную жажду в Боге и пытаюсь ее утолить там? Чем вы пытаетесь утолить свой духовный голод? Что вы делаете, когда вот внутри вам как-то вот ну, так вот не по себе? Вы включаете телевизор, вы смотрите какие-то страницы в интернете, вы пытаетесь просто позвонить друзьям. Что вы делаете? Совершенно очевидно, что вот эти люди, евреи, у них был вот этот источник вот огромной благодати, милости. Это сам Бог, Христос был с ними. И они могли восполнить эту нужду, потому что Христос был там. Но что делает человек, верующий человек в 21 веке, когда у него есть духовная нужда, и когда он мог бы обратиться к Богу, но этого не делает. Христос пришел в этот мир для того, чтобы выполнить одну простую истину, миссию. Христос пришел для того, чтобы пострадать за людей. И мы понимаем это так. Да, но вопрос то, что нас наполняет, то, что нам приносит удовлетворение и счастье. Посмотрите 5 стих. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Эти люди, они испытывали Божью благодать. Они испытывали Божью милость. Они испытывали Божье руководство. Они ассоциировали себя с Моисеем. Бог насыщал их каждый день. Представляете себе, тебе не нужно заботиться о том, что завтра кушать. Просто голова не болит. Ты просыпаешься, и ты знаешь, у тебя есть еда. Всегда. Столько, сколько тебе нужно. Но посмотрите, но не о многих из них благоволил Бог. И здесь не говорится о том, что эти люди, которые вышли из Египта, они вдруг, они были спасены духовно, а потом потеряли спасение. Этот текст об этом не говорит. Апостол Павел учит, что в послании к Римлянам, что в этой огромной толпе евреев были как верующие иудеи, так и неверующие. Кто-то из них, вот, он испытал эту удивительную трансформацию, преображение во время вот этих чудес в Египте. Кто-то пережил эту перемену тогда, когда он шел вот эти вот 40 лет по пустыне. Кто-то никогда не пережил вот это по-настоящему преображение своей жизни. И это действительно так. Среди вот всех иудеев, которые там были, всех евреев, были настоящие евреи, которые возрождены и были неверующие. И вот даже эти верующие евреи, как, например, Моисей, Аарон, они поступали неправильно. Они видели Божие богатство, они видели Божие благословение и пользовались ими неправильно. Они не выполняли свою задачу как Божьего народа быть представителем Бога в этом мире. Они не были светом для язычников. И поэтому Бог сурово наказал. Посмотрите, даже Моисей, даже Аарон, вот эти вот столпы, они остались там, в пустыне. Они не вошли в землю обетованную. Только два человека могли войти в покой. Только два человека. Посмотрите, какой ужасающий итог. Люди испытывали Божью благость. Они испытывали Божью милость. и так и не смогли этим воспользоваться. И это не принесло им вот этой вот глубокой внутренней благодати. И Павел направляет людей, своих читателей, к этому факту. Посмотрите, первый стих как начинается. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Не хочу, братья и сестры, в русской библейской церкви, чтобы вы остались в неведении. Как-то вот игнорировали этот факт. Бог действительно посылает нам огромное количество благостей. Бог дает нам огромное количество благословений. Никто из нас не хотел бы сегодня переживать какие-то стрессы в своей жизни. Никто из нас не хотел бы, чтобы сегодня вдруг его трясло, чтобы мы испытывали какие-то политические катаклизмы, как на Украине. Никто не хотел этого. И нам хотелось бы, чтобы у нас все дальше тихо и спокойно жило, жизнь была бы. И это действительно, это наше обычное желание. Но вопрос в том, что вы делаете, когда вы испытываете эти Божьи благословения? Есть ли Христос главной целью во всем этом? Либо вы все это обращаете для самого себя, чтобы это принесло вам какое-то благословение, вам какую-то благодать, вам пользу, вашим собственным личным интересам. И Бога там просто нет. Это главный вопрос. Апостол Павел, когда он пишет вот эту главу, он говорит: «Друзья мои, я свою свободу, я ее положил на алтарь Божьего дела». Почему? Потому что я знаю, моя самая главная цель – это Христос. Я для Него живу. Он для меня все. Для Него даже свобода моя, все эти благословения я хочу употребить. И это тот же самый вопрос, который Павел задает сегодня мне и вам. Те благословения, которые ты переживаешь, которые ты будешь переживать на следующей неделе, для чего ты их используешь? Что они тебе дадут? Это главный вопрос. И мне бы хотелось, чтобы вы с этим вопросом сегодня ушли, чтобы вы могли о нем думать, и чтобы этот вопрос, он позволил вам каждый день задавать его себе снова и снова. Господь, как я живу? Если ты в центре моей жизни, стремлюсь ли я к тому, чтобы угождать тебе?